«Превосходное! Превосходное!» — воскликнул гарпунщик, который разделял рыб по их вкусовому значению. «Кварто!» — продолжал Канцель. «Голобрюхие! С удивительным телом, лишенные брюшных плавников и покрытые плотной, нередко слизистой кожей. Порядок, имеющий только одну семью. Тип – угорь, гимнот».
«Это посредственные рыбы. Посредственные!» – отметил Недленд.
«Квинто – кисти жаберные. Они имеют целые и свободные челюсти, но жабры у них в виде кисточек, расположенных попарно вдоль жаберных дуг. Они составляют также одну семью типа – морские кони и пегасы-драконы».
«Дурная рыба!»
– подал реплику гарпунщик.
«Сексто!»
– заканчивал Консель.
«Крепкочелюстные, у которых челюстная кость крепко соединена с межчелюстной. Небо соединяется с черепом посредством шва, почему челюсть и неподвижна. Настоящих брюшных плавников нет. Этот порядок имеет два семейства. Тип – гиппокамп и лунь-рыба».
«Годное только испортить аппетит!» – воскликнул канадец.
«Вы поняли, друг Нед?» – спросил ученый Консель.
«Ровно ничего, друг Консель!» – ответил гарпунщик. «Но все-таки продолжайте, так как вы очень интересно рассказываете».
«Что же касается хрящевых рыб, то они разделяются на три порядка».
«Тем лучше»,
— заметил Нед.
«Примо. Круглоротые, челюсть у которых расположена на одном подвижном конце, а жабры расположены в нескольких отверстиях, порядок, состоящий из одного семейства. Тип — минога».
«Достаточно вкусная рыба»,
— ответил Недленд.
«Секунду. Поперечноротые, с жабрами весьма сходные с теми, какие у круглоротых, но нижняя челюсть у них подвижная. Этот порядок самый выдающийся из всего класса и заключает два семейства. Тип — скат и морская собака».
«Что?» — вскрикнул Нед. «И скаты? В одном порядке. Хорошо, нечего сказать. Но я, друг Консель, в интересах скатов не советую их помещать вместе с акулами в одном бокале».
«Тертио», — продолжал Консель, — «осетровые, жабры у которых прикрыты особым щитом. В этом порядке четыре семейства. Тип — осетр».
«А, друг Консель, вы сумели лучше приберечь к концу? По крайней мере, по моему мнению. Теперь все?»
«Все, дружище», — ответил Консель. «И заметьте, когда вы все это знаете, вы еще ничего не знаете, так как семейства разделяются на классы, роды, виды, разновидности».
«Прекрасно, друг Консель», — прервал Конселя гарпунщик, подойдя к окну. «Смотрите, какие проходят мимо нас разновидности!»
«Да, это рыбы», — скрикнул Консель. «Можно подумать, что мы стоим перед гигантским аквариумом».
«Нет», — возразил я, — «аквариум — клетка, а эти так же свободны, как птицы в воздухе».
«Дружище Консель, называйте их, называйте!» — умолял Недленд.
«Я не настолько сведущ», — ответил Консель. «Обратитесь за этим к моему учителю».
И действительно, Консель, несмотря на свое знакомство с классификацией, не был натуралистом.
И право, я не знаю, сумел ли бы он отличить, например, тунца от макрели.
Канадец мог назвать любую рыбу, не задумываясь.
«Это баллисты», — сказал я.
«Китайские спинороги»,
— определил по-своему Нед Ленд.
«Род баллисты, семейство жесткокожие, порядок крепкочелюстные», — шептал Консель.
Несомненно, Нед и Консель вместе взятые составили бы отличного натуралиста. Канадец не ошибся. Группа баллист с сжатым по бокам телом, зернистой кожей и вооруженных на спине иглой резвились около Наутилуса. Они отличались красивой окраской чешуи сероватого цвета сверху, белого снизу, покрытой золотистыми пятнами. Среди них плыли скаты, и между ними, к великой моей радости, я заметил китайского ската, желтого цвета сверху, нежно-розового на брюхе и снабженного тремя иглами впереди глаза, редкая порода, в существовании которой сомневались во времена Лессенеда, так как этот натуралист видел их только в японских альбомах. В продолжении 2 часов огромная морская армия составляла эскорт Наутилуса. Среди них во время игр, прихотливых движений, в которых рыбы, казались соперничали красотой, блеском и скоростью, я заметил зеленого губана, барберина с двойной черной полосой, белых гобий с круглым хвостом, белого цвета с фиолетовыми пятнами на спине, японскую скумбрию, восхитительных макрелей этих морей с голубой чешуей по всему телу и серебряной на голове, блестящих лазоревиков, уже одно название которых заменяет описание, полосатых спар с плавниками, переливающими голубым и желтым цветом, златобровов с поперечными полосами, окаймленных черной лентой на хвосте, поясных спар, элегантно затянутых, словно в корсеты в свои 6 поясов, трубкоротые виды с ртом в виде флейты, называемые иначе морскими бекасами. Из них некоторые достигали длины в 1 метр. Японских саламандр, ежовых мурен, морских змей длиною в 6 футов с маленькими блестящими глазами и с широкую пастью, усаженную зубами. Наш восторг дошел до крайних пределов. Восклицания не смолкали. Нед называл рыб. Консель их классифицировал. Я приходил в экстаз от быстроты их движений и красоты разнообразных форм. Ни разу мне не приходилось видеть этих животных на полной свободе в их родной стихии. Я не стану перечислять все разновидности, которые проходили перед нашими изумленными глазами, всю эту коллекцию японского и китайского морей. Эти рыбы толпились, соединялись в более многочисленные стада, чем птицы на воздухе, привлекаемые, несомненно, блеском электрического света. Вдруг зал осветился. Железные ставни опустились, и восхитительное видение исчезло. Но я долго еще продолжал мечтать, пока мой взор не остановился на инструментах, висевших по стенам. Бусоль по-прежнему показывала, что держимся направления на северо-северо-восток. Манометр указывал давление 5 атмосфер, соответствующее глубине 50 метров. А электрический лак сообщал, что скорость хода равняется 15 милям в час. Я ожидал прихода капитана Немо, но он не появлялся. Было 5 часов. Нед Ленд и Консель вернулись в свою каюту, я отправился в свою комнату, где застал приготовленный для меня обед. Он состоял из черепашьего супа, из белого мяса краснобородки, печени, какого-то морского животного, замечательно вкусного блюда, и, наконец, филе из мяса королевского ежа рыбы, который показался мне значительно вкуснее лососины. Я провел вечер за чтением, письмом и в размышлениях. Затем меня стало клонить ко сну. Я растянулся на моем ложе и крепко заснул, а тем временем Наутилус продолжал быстро скользить, пересекая течение Черной реки.